Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
2:07 в Москве. Добрый вечер. Владимир Рыжков и Лев Гулько. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер.
Наш проект «Осторожная история. 90-е лихие или время надежд». И сегодня у нас довольно любопытная тема «Свобода выезда и въезда в Россию». В нашей передаче сегодня мы, во-первых, будем разыгрывать 10 календарей.
10 календарей, замечательно.
Ну, календарей, да, наших московских. Как раз вот «Осторожная история. 90-е лихие или время надежд». Во-вторых, будем беседовать с вами по телефону 363-3659. И вы обязательно нам скажете, те, кто собрался уезжать, и те, кто не собирается уезжать, ну, всему свое время. В-третьих, мы проведем, как всегда, голосование в нашей передаче. В конце передачи вы ответите на вопрос, чуть попозже мы его озвучим. Ничего не забыл, что еще?
Да, вроде бы все.
Вроде бы все.
Да.
Вроде бы все.
Надо назвать еще, если кто не знает, куда писать смски нам в эфир.
А, смски, да. Плюс 7-985-970-45-45, плюс играть мы будем и по смс, и, что любопытно, в Твиттере. Так что готовьтесь, граждане, имеющие Твиттер, да.
Без комментариев.
Без комментариев. Так что Твиттер, СМС, это ваши сегодняшние, так сказать, друзья. Ну что, в принципе, мы можем начать.
Да, и начнем мы с того, как обычно, что вы знаете, что программа будет идти весь год. Это сколько у нас, 52 недели в году? То есть 52 конкретных исторических события, связанных с 90-ми годами, и их последствия для нашего времени и для будущего России. И в данном случае мы вспоминаем двух выдающихся, великолепных, всемирно известных музыкантов Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую, которые в 1978 году были лишены советского гражданства,
да.
Жили все эти годы за границей, долгие годы, а в 1990 году решением Михаила Сергеевича Горбачева на этой неделе, почему я подчеркиваю, что именно на этой неделе, 16 января 1990 года Михаил Сергеевич Горбачев вернул им гражданство СССР. Вот от такой даты мы сегодня отталкиваемся. И у нас есть, как всегда, портрет кисти Николая Троицкого.
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская – звездная музыкальная пара суровой силой судеб, выдернутая из мира гармонии и временно выброшенная на тернистые тропы реальности. Как пела Флория Тоска в одной из лучших партий, спетых Вишневской, они «висси д'арте, висси д'аморе», жили искусством, жили любовью и совершенно не собирались заниматься политикой. Да только политика занялась ими со страшной силой, вторглась со звериным тоталитарным оскалом. Не помогли ни звания, оба были народными артистами СССР, ни премии, включая ленинскую у музыканта, ни ордена, в том числе того же Ленина, у его супруги-певицы. Лично для Ростроповича писали музыку крупнейшие композиторы его времени. Галина Вишневская была примадонной звездой. Ее называли козырной картой Большого театра. Они достигли не просто известности, популярности, а мировой славы. Однако не помогло и не спасло. Выдворили, лишили гражданства, а потом еще долго клеймили, как отщепенцев и антисоветчиков. А ведь были у них с советской властью даже не эстетические, гуманистические разногласия. Разные мнения по второстепенному вопросу. Как надо обходиться с писателем Солженицыным? Власть считала, что его нужно травить и преследовать. Ростропович и Вишневская давали ему стол и кров на своей даче. За что поплатились? Впрочем, по сравнению с некоторыми писателями 60-х годов и многими диссидентами, им еще повезло. Славы не убыло, достатка прибыло. И в новую Россию они торжественно возвратились на белом коне. Или на белой виолончели с роялем, если поближе к их роду занятий. Ростропович с Вишневской не были диссидентами или правозащитниками, а политическими фигурами так и не стали. Как ни кидался на них изрядно одряхлевший век волкодав, хоть и жили они с волками, но не научились по-волчьи выть. Были обитателями мира гармонии и пребудут там навеки.
Вот такая история от Николая Троицкого. Ну что ж, здесь логично задать наш вопрос, который тоже связан с Галиной Вишневской и Вячеславом Ростроповичем.
Мстиславом Ростроповичем.
Да, Мстиславом Ростроповичем, простите. Волнуюсь, все-таки премьера передачи,
да.
Как-никак. Телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45, именно туда правильный ответ, и в Твиттер. Еще раз напомню, в Твиттер. Значит, вопрос звучит так. Каким гражданством обладали, какое гражданство было у Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской до лишения советского гражданства и до возвращения советского гражданства.
Да,
вот
да.
Какое гражданство было в этом промежутке?
Вот те 12 лет.
Да, когда они жили в других странах, так сказать, там работали.
Да. И первые 10 правильно ответивших, как обычно, выигрывают у нас 10 календарей. Осторожная история на этот год. Очень красивых, всем рекомендую. Вот. Ну, а уже говоря о теме нашей программы, мы говорим об уроках истории, мы говорим об уроках 90-х. И если в случае с Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем можно сказать, что, в общем-то, они были людьми, музыкантами такого уровня, что, в принципе, лишение советского гражданства и выезд за границу не нанесли никакого ущерба их музыкальной карьере, их жизни,
ну,
их семье.
Было,
по барабану. Ну, скажем так, да, им было по барабану. И когда им вернули гражданство, они все равно продолжали
путешествовать,
гастролировать, работать, выступать, записывать диски и так далее. Но сама по себе тема въезда-выезда из страны, она одна из ключевых, связанных и с 90-ми, и с нынешними годами. Потому что, собственно говоря, это первые 20 лет, когда у нас нормальная, в современном смысле этого слова, эмиграция. Потому что, ну, нельзя считать нормальной эмиграцию, например, евреев из царской России, из-за черты оседлости, да? Или нельзя считать нормальной эмиграцию гражданской войны и революции, да? Или нельзя считать нормальной эмиграцию тех невозвращенцев, которые остались после 1945 года.
Я бы даже не назвал это эмиграцией.
А сейчас это просто свобода выезда.
Нормальная свобода выезда, то есть государство и въезда.
Государство не препятствует гражданам выезжать, государство не препятствует въезжать.
И самое главное, не лишает гражданства, как это было до этого.
И вот в этом смысле, действительно, мне кажется, есть смысл поговорить сегодня о том, что это принесло России за вот 90-е годы, за последние 10 лет, и что это приносит. И для начала, вот мы сейчас чуть попозже включим файл. У нас сегодня будет так. Мы сначала послушаем человека, который не вернулся, это Владимир Буковский. Потом послушаем человека...
Хотя мог и приезжает, и может, и приезжает до сих пор. А потом послушаем человека,
который вернулся, это тоже знаменитый писатель, Владимир Войнович. И поговорим с вами о том, значит, нужно ли уезжать или нужно ли обязательно оставаться. Но перед этим я просто хочу назвать некоторые... Пару цифр просто, чтобы мы понимали, что это не Ростропович и Вишневская, а что речь идет, собственно говоря, о миллионах людей. Вот, я такую цифру нашел, что за последние 10-12 лет, я уже беру наше время, да, совсем наше время, выехало из России более миллиона человек. Более миллиона человек. В год уезжает, я имею в виду, на постоянное место жительства, либо на учебу, либо на работу, ну, на ПМЖ, короче говоря.
Это всего миллиона.
Да,
всего
более, да, миллион, более, да, миллиона всего. За 10 лет последних. Да. Да? Вот. А в среднем в год где-то уезжает 80, от 80 до 100 тысяч человек. Угу. И, соответственно, за последние 20 лет миллионы въехали в Россию, но въехали не только и не столько с Запада, скажем так, из Европы. Мы знаем откуда. Это Центральная Азия, это бывшее советское пространство, которое поставляет нам миллионы рабочих рук, потому что там нищета и так далее, сюда едут зарабатывать, и многие из них получают российское гражданство.
У меня есть статистика ФМС России за последние 11 месяцев.
Угу.
Приобрели гражданство 96 664 человека. Приобрели.
Угу. Находится, ну, то есть 100 тысяч, грубо говоря.
Да, находится на рассмотрении 31 004 заявления, угу. То есть это туда же.
Угу.
На рассмотрении отказано в приобретении гражданства 4969 человекам.
Так.
Вот такие цифры.
Угу.
Это последние 11 месяцев. То есть народ приезжает, но не всех, естественно. Потому что у каждой страны есть свои ограничения.
Ну да, но здесь, во-первых, эта статистика только по тем, кто хочет получить паспорта. А если посмотреть, кто здесь живет по разным видам регистрации, вот я такую цифру нашел свежую, что у нас нелегальных мигрантов, кто у нас работает в России, без регистрации, 3 миллиона. Это только нелегальных. И еще несколько миллионов тех, кто работает совершенно легально по разрешению. Поэтому это огромная масса людей.
Да, мы так же, как, я сейчас скажу такую штуку, весь цивилизованный мир, ну, включая Соединенные Штаты Америки, которые, в общем, мы как Соединенные Штаты Америки, вот по количеству въезжающих.
Да, совершенно верно, да? Мы лидеры мировые. Мы лидеры, США, мировые, да. Мы мировые лидеры. Да.
Я, к сожалению, вот не успел найти, сколько у них там живет нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах.
Тоже миллионы.
Да. Это нормальный, как мне кажется, нормальный процесс.
Да, безусловно.
Когда мы вступили в 90-м году в этот процесс,
собственно говоря, последние 20 лет мы живем в режиме открытой страны.
Да.
Как на выезд, так и на въезд.
Хорошо это или плохо.
И как и любая открытая страна, так же, как США, Канада там, или Германия, мы сталкиваемся и с оттоком населения, и с притоком населения.
Да. У меня тут есть некоторые... У нас опрос, правда, Суперджоп чуть попозже, да? Угу. Но здесь просто есть некоторые ответы, такие комментарии вот этого самого вопроса Суперджоповского, чего больше... Это, наверное, потом, я так понимаю. Да.
Но вот сейчас... Хорошо. Да, сейчас я могу сказать, что у нас...
Любопытные вещи.
У нас очень интересный был опрос на сайте «Эхо Москвы». Он шел последние несколько дней. Вот. А вопрос был простой. Мы его задаем в каждой программе по каждой теме. Для вас лично, смысл такой, для вас лично свобода выезда, въезда в страну принесла больше пользы или вреда? Ну, конечно, в одну калитку. 79% проголосовавших на сайте... А, вернее, нет, это у нас как раз есть...
Это у нас как раз есть суперджоб.
Но сейчас я предлагаю послушать Владимира Буковского, который не вернулся. Вот, и потом...
Нет, он первый раз с удовольствием приехал,
да,
посмотрел, да. Мы не будем рассказывать.
Да, не будем все рассказывать, а лучше послушаем его собственный рассказ. Да.
Я не уезжал из России, меня оттуда выслали в 76-м году в наручниках по решению Политбюро. Но, конечно, вопрос шире. Скажем, я в 91-м году приезжал несколько раз и уехал, и был еще в 92-м, 93-м, а потом перестал ездить. И этому есть, конечно, объяснение. Дело в том, что общество тогда, увидев крушение коммунизма, решило, что все кончилось. И как бы довершать эту работу не захотело, активно не захотело. Мы предлагали, я в частности предлагал, что нужен, ну если не трибунал типа Нюрнбергского для осуждения коммунистической системы репрессивной, ну, то хотя бы комиссию, как тогда соглашались вроде со мной многие, комиссию историков, которая бы разобрала все, установила факты, чтобы не было никакого уже, так сказать, разночтения и там всяких мнений, а были уже точно установленные факты, что это была преступная система, уничтожившая там столько-то десятков миллионов человек. Этого делать не захотели. Не захотел Ельцин. Многие в его окружении меня поддерживали, надо сказать, но он не захотел, и, в общем, главное руководство не захотело этого. Побоялись. Сочли, что это уже теперь не надо, что все кончено. А, конечно, мне было понятно, что это очень временно. Только сейчас вот номенклатура несколько перепугалась, увидев Железного Феликса в петле. А как только они поймут, что их это не ждет, то они же сразу пойдут в атаку. Это как раненый зверь. Подранка нельзя оставлять, его надо добить. А этого никто понять не хотел. Более того, я пытался объяснить, что и для морального выздоровления страны это необходимо. Нужен период переосмысления всего, что произошло с людьми. Как бы каждый должен понять долю своей ответственности в том, что случилось, и переосмыслить это. И если такого процесса не будет, в стране не будет и выздоровления, а стало быть, не будет и возрождения. Но вот никто тогда слушать такие сложности не хотел. Всем казалось, что все прекрасно. Сейчас вот мы отпустим цены, проведем приватизацию через ваучеры, и все будет замечательно. Но я посмотрел на это, я-то понимаю, что если в политике, как в войне, если не идешь вперед, значит, будешь отступать. Я понял, что будет реставрация, что номенклатура оживет и вернется, ну, если не весь, не в полной красе и силе, великий и могучий Советский Союз, то, по крайней мере, многие черты его вернутся. В том числе и репрессивность, и агрессивность внешняя. В 93-м году я, кстати говоря, об этом написал в книге «Московский процесс». Я на этом кончаю. Там есть эпилог, который просто вот ровно это и говорит. И она и называлась «Московский процесс» по аналогии с Нюрнбергским процессом. Никто ничего не хотел делать. Все, знаете, Россия. Россия стоит на двух китах, авось и небось. Вот все, поехали дальше. Людям, конечно, это болезненно, переосмыслять свое участие в массовых преступлениях против человечества. И понять это каждому надо было, но это болезненно. Это легко не делается. И предпочли этого не делать. Вот избавиться избавили себя от моральных мук на какое-то время. Зато получили муки вполне реальные, социальные, политические. Мне жалко страну, в которой я родился и вырос, и все-таки 12 лет сидел. Я хочу ей добра. Я знаю, что без этого добра не будет. Но не хотите слушать, ваш выбор. Я больше не ездил. Не ездил очень долго. Потом меня вообще перестали пускать. Но это как бы уже десятое дело. В принципе, если бы мне было очень нужно, я бы добился, наверное, но я не добивался. Ну, я все время приезжаю. Я вот только что был в декабре. Я приезжаю, когда в этом есть нужда. Когда мне объясняют мои коллеги, что вот очень нужно, чтобы я там что-то сделал, сказал, появился. Ну, когда мне убедительно объясняют, что это нужно, то я всегда готов помочь. Хотя, в принципе, я не очень верю в эти усилия теперь. Главное, проехало. Тогда, когда было можно сделать, понимаете, надо было сделать и не сделали. Это как огромный нарыв, который надо было тогда вот весь вырезать. Он сам по себе лопнул и растекся, и заразил все в округе. Вот тогда это можно было легко и эффективно сделать. Ну, не очень легко, но эффективно. А потом это уже было все арьергардные бои. Потом надо было уже заниматься тем, чем мы занимались в 60-е, 70-е годы. Бороться за освобождение политзаключенных, против психиатрических репрессий и так далее. Все вернулось, как я и думал. Ну, теперь я приезжаю, когда меня об этом просят. Просто потому, что я готов помочь людям, но я лично на себя такую ответственность больше не беру.
Это Владимир Буковский, писатель.
Ну, вот он объяснил свой...
Выбор.
Выбор, да.
Хотя, когда надо, когда его просят,
он... Да, но он приезжает, вот он был, я сам приезжает. С ним сидел не так давно в первом ряду съезда «Солидарности», он блестяще на нем, как всегда, выступил, то есть он помогает, чем может. Но вот он для себя сделал выбор, он не верит в перспективы, он считает, что в свое время то, что нужно, не было сделано, и поэтому он остался там. Вот я сейчас предлагаю взять пару звонков наших слушателей, которые считают так же, как Буковский, что надо уезжать. Вот. И почему?
363-3659 наш телефон. Еще раз. 363-3659. Только те, кто считает, что нужно уезжать, кто собрался.
И
почему?
363-3659
наш телефон. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Михаил,
как вас зовут?
Подмосковье.
Как, простите?
Михаил, Подмосковье.
Михаил, да.
Точнее сказать, над Москвой.
Да, пожалуйста.
Совершенно согласен, к сожалению, с Буковским. Проехали этот момент. Очень лихо даже пролетели, я бы даже сказал, что быстро все забыли. В частности, ну, не скажу, что много читал Маканина, некоторые произведения. Вот, у него там это все очень хорошо описано, что вся та дрянь, которая сначала испуганно попряталась и думала, что она сейчас будет работать дворниками, через небольшое количество времени появилось опять в управах, в мэриях, ну, и так далее и тому подобное. Новая волна, либералы, демократы, к сожалению, были слишком заняты, может быть, митингами. Может быть, просто у них не было привычки командовать. Но, в общем, все закончилось, как закончилось. И без процесса, без, ну, не знаю, как насчет исторического, историками, я думаю, что не обошлось бы, надо было... не знаю, там, выносить, не выносить покойников, но, по крайней мере, потревожить их основательно.
Ну, хорошо, но мы сегодня обсуждаем въезд-выезд. И вот Буковский сделал для себя выбор, хотя у него были все возможности вернуться и здесь работать. Он известный человек. Я думаю, что он бы нашел себе здесь работу, дело и престиж и так далее. А вот вы лично считаете, что надо уезжать?
Да, будь у меня уверенность там хотя бы, не знаю, там, в получении какой-то там получение минимального уровня жизни, я бы уехал там в ближайший год. У меня, к сожалению, уверенности нет, возраст немножко не тот, и обязанности остаются в стране, поэтому тут приходится все это терпеть.
Но если бы была возможность, вы бы уехали, не раздумывая, да?
Да, да, просто завтра же.
Понятно, спасибо.
Спасибо, Михаил.
Спасибо. 363-3659 наш телефон, еще один звонок. Добрый вечер. Мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Петербург, Лев.
Да, Лев.
Ну, мне кажется, что надо уезжать по одной простой причине, что власти, ну, не будем говорить даже по власти, а сначала, мы ничего не производим. Страна нищает, разваливается, спадает на глазах. Если когда я учился в школе, нас пугали, ну, будешь плохо учиться, пойдешь в КТУ, то ну, на завод идти, по крайней мере, не считалось зазорным. Я сам работал на заводе. Угу. Сейчас уже об этом никто не говорит. То есть мы страна, которая поедает саму себя. И власть на этом, в общем-то, пока еще играет.
Но
когда народ поймет, что здесь ничего уже не будет, кормить их не будут, а народ отучили работать, то здесь будет... лопнет этот нарыв с такой силой, что захлестнет всех гноем.
Вот вы говорите, что надо уезжать чисто умозрительно, или у вас лично есть подобные планы?
Ну, мне достаточно много лет уже. Mm. Я в свое время не уехал, и боюсь, что теперь уже не получится. К сожалению, получилось так, что нас в 91-м году закрыли заводы, столкнули с торговлей. Я в торговле работаю. Mm-hmm. А сейчас, ну, не квалифицировался как специалист, в общем, скажем прямо так. И в мои годы уже по-новому учиться тяжело. Хотя, может быть, если бы подвернулась оказия, я бы, конечно, поехал.
А ваши дети? Или, дети ваших друзей, родственников?
Ну, у меня дети двое, две дочки. Вот. Младшая, она самостоятельно, она вот хочет поехать учиться туда. Угу. Я надеюсь, что там и останется.
Угу.
Ну, старшая пока здесь, пока у нее таких мыслей нет. Но мне в будущем, конечно, страшно.
Спасибо.
Понятно, спасибо.
Ну вот я хочу, Лев, привести, да. Я нашел, вообще на самом деле довольно много социологии на этот счет.
Конечно.
И ФОМ спрашивает, и ФЦОМ спрашивает, и Левада-центр спрашивает. И цифры, конечно, очень удручающие для нашей страны, значит, при всей риторике патриотической, которая у нас сейчас повсюду. Десятки процентов стабильно отвечают, что если бы у них была такая возможность, они бы уехали из страны. Но вот интересный опрос был проведен в мае 2008 года. Почему он интересен? Потому что это еще до кризиса, на пике как бы нашего вставания с колен и на пике позитива, который у нас был в это десятилетие. Опрос был сделан Брюссельским центром ЕС России при помощи социологов Левада-центра, опрашивался средний класс. Как раз тот самый средний класс, который, собственно говоря, является там...
Да, двигатель прогресса.
Двигателем модернизации,
да.
Употребляя модное слово. Так вот, и этот опрос на пике нашего подъема и роста дал довольно удручающие цифры. Никогда не думали в мае 2008 года о выезде из страны. 49% представителей среднего класса. И столько же, 48% либо часто, либо хотя бы изредка думали о том, чтобы уехать из страны. Таким образом, половина среднего класса России думала до кризиса о выезде из страны, возможно, сейчас даже больше. Основные причины, которые назывались, это боязнь за будущее детей, в том числе мальчики, армия, известная тема, чувство беззащитности, коррупция, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что вся социология показывает очень серьезное настроение среди наиболее активных образованных слоев страны на отъезд из России.
Угу. Ну, я бы на самом деле поспорил бы с этими настроениями, но поскольку через 20 секунд будут новости...
Мы поспорим после небольшого перерыва.
После небольшого перерыва, да. Буквально через некоторое время вы услышите самые свежие новости.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Мы продолжаем наш проект «Осторожная история. 90-е лихие или время надежд». Владимир Рыжков, Лев Гулько. Мы до перерыва задавали вам вопрос, какое гражданство было у Ростроповича и Вишневской. А после того, как их лишили российского гражданства, и до того, как им
после
вернули
того, как их лишили советского гражданства, а потом вернули советское гражданство.
Да. Вот в промежутке какое было гражданство? Много было разных ответов. Здесь и Соединенные Штаты, и Франция, и Федеративная Республика Германия.
И все неправильные.
Все неправильные, потому что сейчас зачитываю правильный ответ. В 1978 году за правозащитную деятельность, в частности, за покровительство Солженицыну, Ростропович и его жена Вишневская были лишены советского гражданства. В 90-е Горбачев издал указ об аннулировании постановления Президиума Верховного Совета о лишении гражданства и о восстановлении снятых почетных званий. Многие страны предлагали Ростроповичу взять их гражданство, но он отказался, и не имели они никакого гражданства.
12 лет.
12 лет.
Что им не мешало?
Вот такой
совершенно не жить, не ездить, не гастролировать, не записывать.
Абсолютно.
Записи.
Теперь, если вернуться, так сказать, к нашему разговору. Здесь, конечно...
Нет, опять... а не будешь объявлять победителя?
А, объявлю, конечно,
да, им же
хотел
интересно
притырить календари,
Twitter
не получилось.
И смс-ки.
Да, сначала да. смс. Виктор, 8-964-795, Елена, 354, это номера телефонов. Елена, опять же, еще одна, 531, Люба, 382, Павел, 248, и Ирина, 336. Это
все, всех поздравляем. СМС. Так,
да.
Это смс-ки.
И Твиттер.
Твиттер.
Гузнов Арт, он же Артем Гузнов, биомеханик, он же Эрик. Владкимир, он же Владимир, и МИВВ, с двумя буквами В, Михаил Шаров.
Да.
Вот эти люди тоже получают календари от нас, с чем мы их, собственно, и поздравляем.
Да, да. Календарь очень хороший, вам понравится.
Да. Теперь, что касается, понятно, идут отклики на наш СМС, плюс 7-985-970-45-45 на разговор. Ну, это, естественно, прям ожидаемый отклик, только крысы бегут с тонущего корабля, угу. ну и пусть угу. бегут. Угу. А мы не сдаемся и постараемся все наладить. Кто мы?
Вот у нас как раз во второй половине будет разговор с оптимистом.
Ну,
первый у нас был разговор с пессимистами,
да,
а второй
да.
попробуем поговорить
да,
с оптимистами. С реалистами.
Да, здесь много России не самодостаточно, потому что все мы делаем, все, что мы делаем, неудачно и так далее и тому подобное.
Это пессимисты.
Да, что тут спорить? Согласен с гостем. Уехать хотят многие, я тоже уеду, только работу найду сначала, это Наиль.
Угу.
Так я что хотел сказать, что люди, которые так отвечают, во-первых, это такой немножко протестный ответ, мне кажется, а во-вторых, они питают некие иллюзии, потому что им кажется, что вот эта расхожая поговорка «хорошо там, где нас нет»,
угу.
она на самом деле есть, эта поговорка, потому что там вы будете всегда чужой, всегда, ну, как правило, всегда чужой. Там надо зацепиться, найти работу, и не факт, что вы будете работать по той специальности, это надо все подтвердить. Самое главное – язык. Потом учтите, что там существуют свои порядки, так сказать, и люди, которые вас окружают, вы для них чужак. Поэтому надо будет пробивать, надо быть готовым к борьбе, причем к борьбе достаточно серьезной. Если, конечно, вас не заинтересована та фирма, которая вас туда приглашает работать.
Ну, вот как раз я хотел, Лев, сказать, что есть исследования достаточно профессиональные,
да.
которые показывают, кто уезжает. Вот четыре основных категории. Значит, это те, кто богатые. Им проще всего.
Им проще
да,
вообще.
Домик в Ницце.
Ну, дача.
И дача.
Здесь
или
дом,
там
дача.
На,
или там дача.
Как там, Коста-Смеральда.
Вот это я не в курсе.
Вот это, да.
Я знаю только Куршевиль.
Они в курсе, да. И в Куршевиле. Значит,
да.
это первая категория. Вторая категория – это спецы.
Да.
Вот как раз больше всего уезжают из России юристы, бизнесмены, ученые, а также квалифицированные специалисты, особенно технические специалисты. Вот, например, 13,5 тысяч получили должности специалистов в крупных компаниях, работают в Великобритании, Польше, Греции, Франции. Там 11 с лишним тысяч занимаются прикладными науками в десятке стран. 6 с лишним тысяч производят фундаментальные исследования. В сфере технологий около 7 тысяч и так далее. То есть, в целом, вот если посмотреть статистику, то у нас уезжают на ПМЖ специалисты с высшим образованием 40%. Это основная категория, специалисты с высшим образованием. Из них высококвалифицированные инженеры, технологи 9%, ученые 8%. Я не могу здесь не вспомнить наших недавно испеченных двух нобелевских лауреатов Гейма и Новоселова. Это вот как раз классический пример, когда два русских ученых уехали туда.
Им предложили там работу. Конечно.
Да, им
там
предложили работу,
там,
они
да.
изобрели новый прорывной да. революционный материал графен,
конечно.
Получили Нобелевскую премию. И когда их спрашивали недавно, что, господа, не хотите ли вы вернуться, там, в Сколково, например. Они очень вежливо сказали, да нет, вы знаете, нам и здесь, в общем-то, хорошо.
Но если бы им поставили условия
вот.
И такие условия работы, которые бы их устраивали,
для этого, Лев, нужно всю страну поменять, потому
ну,
что
да.
в это входит
ну,
и безопасность,
ну,
и комфорт,
да. Ну, да.
и свобода слова, и демократия, и среда обитания,
да.
и круг общения.
Я не к тому, что
да.
вы тут все
и экология,
козлы,
кстати говоря,
все,
климат,
да, вы тут все
вместе.
Козлы, и живите себе как хотите. Нет, они так не говорят.
Нет, конечно.
Они
нет.
говорят, они
да,
просто нормальные
да,
люди.
Да.
Да.
Так вот,
поэтому
значит,
вернуться,
смотри, значит, богачи мы их уже обсудили.
Да.
Значит, специалисты – это огромная категория, которая… Ну, я разные встречал оценки, но говорят, что десятки тысяч ученых только уехали. Десятки тысяч. То есть элита нашей науки. Вот. Третья категория – беженцы. Кстати, о них мы часто забываем. Очень много беженцев с Чечни, с Кавказа. Очень много, это сотни тысяч людей. И четвертая категория, очень интересная, это студенты. Вот я, например, нашел такую цифру,
студенты
что... которые учатся там.
Учиться.
Например, ежегодно в Великобританию приезжают 30 тысяч студентов. И еще одна интересная цифра, что возвращается каждый третий студент.
Находит
там и остается на постоянное место жительства с перспективой получения
гражданства. Я знаю, что сейчас Бауманский институт, и в частности, и многие вузы, они либо уезжают, есть соглашение, либо готовят соглашение о двойных дипломах. Диплом, который действует и там, и здесь. Там с Массачусетским университетом, с кем-то. Угу. Это тоже сюда же, к нам же, к отъезду и к выезду. Потому что люди будут иметь два диплома и совершеннейшую свободу.
Ну вот демографы, Лев, говорят о том, что ключевая проблема, то есть понятно, что у нас Конституция с 93-го года гарантирует свободу въезда-выезда. Все, это через Конституцию можно перешагнуть, но в данном случае сложно. Да, там ввести
ну, как все цивилизованные страны.
Да, как свободу, все, так, при все, да, ну, как, в общем-то, во всех странах.
Да.
Вот. Ну, и казалось бы, уехал миллион за 10 лет, да, несколько миллионов приехало. Но вот то, о чем говорят специалисты, и демографы, и специалисты по рынку труда, получается следующая вещь, что отъезд и въезд неравноценен по качеству. Я не говорю про количество, потому что, конечно, приезжает больше. Я говорю про качество. То есть я просто сейчас выскажу тезис, потом мы продолжим. Что проблема заключается в том, что, как я уже сказал, от нас в основном уезжают специалисты, инженеры, ученые и так
приезжают
далее.
Гастарбайтеры,
приезжают гастарбайтеры с совершенно другим уровнем образования, совершенно с другим там, уровнем, так сказать, квалификации и так далее.
Может быть, я отвечу на, так сказать, каким-то своим умозаключением, но нам надо, вот довольно интересно, будет
голос
продолжение
народа,
послушать не то, что голос народа, а хотя суперджоп это есть.
Это есть голос народа, там выборка.
Да,
1800 человек по всей стране,
давайте,
это наши партнеры, сайт суперджоп опросил людей.
Тихон Зитко специально подготовил для нас. Некий опрос, который сделал Суперджоп.
Да.
Открытие железного занавеса принесло вам больше пользы или больше вреда? Именно такой вопрос был поставлен перед пользователями портала Суперджоп. Абсолютное большинство участников опроса говорят о пользе свободы въезда и выезда из страны, а именно 79%. Соответственно, 21% опрошенных выбрал вариант ответа «больше вреда». Хотя, что интересно, если посмотреть комментарии тех, кто выбрал второй вариант ответа, видно, что позиция эта не слишком аргументирована какой-нибудь конкретикой. Заметной части заявивших о вреде свободного перемещения за пределы страны, не более 25 лет, а потому за железным занавесом они фактически не жили. Впрочем, есть и иные комментарии. «Много талантов покинуло нас», пишет мастер-электрик из Уфы. «Из страны стало утекать больше денег». Это тоже житель Уфы комментирует свой ответ. «Умные уехали, хитрые все вывезли», пишет москвич, директор торгового представительства. Комментарии тех, кто говорит, что открытие железного занавеса принесло больше пользы, довольно очевидны. Удивление не вызывают. Пользователи сайта Суперджоп пишут о том, что стало больше свободы и возможностей, да и попросту «теперь могу ехать куда хочу». «Мы узнали и увидели, что значит жить при настоящей демократии», пишет специалист отдела по работе с юридическими лицами. На этом фоне 21% уверенных во вреде отсутствия железного занавеса не может не удивлять. Хотя, повторюсь, видно, что многие из них выбрали этот вариант ответа попросту из-за отсутствия третьего, который звучал бы примерно так: «Я при железном занавесе не жил».
Ну, вот Тихон Зитко, который сделал специальный.
Ну, собственно говоря, вот эти данные, они очень характерны для всех опросов. Я смотрел и другую социологию, уже такую, которая такая классическая социология, Левада и прочее. Вот как раз свобода въезда и выезда, которая появилась у нас в 90-е годы, однозначно называется во всех опросах одним из главных завоеваний постсоветского времени.
Однозначно.
То есть, как бы люди ни относились там, к Ельцину, к 90-м годам, к тому, что тогда происходило, но сам факт, что в 90-е годы мы получили и вместе с Конституцией гарантированное право свободы въезда и выезда в страну, однозначно расценивается людьми как одно из главных завоеваний постсоветского периода.
Да. Здесь такие любопытные комментарии у Суперджоба. Но это чуть попозже, чуть попозже к вопросу. Может быть, что касается... Что-то я хотел Возразить-то чего?
Ну, наверное, вот по поводу моего тезиса, что мы теряем элиту,
мы теряем элиту и
приобретаем... Нет, они нам нужны, это замечательные люди, вот они сейчас долбят этот лед, сбивают сосульки, метут улицы. И, кстати, строительство, строительная отрасль бы погибла в России без гастарбайтеров.
Мы не теряем...
Но элита уезжает.
Мы не теряем элиту, она уезжает, но не навсегда, Володя. Она уезжает, мы не теряем, она не лишается гражданства.
Она не лишается гражданства, но Лев, она работает на германскую экономику, эта элита, на британскую экономику, на американскую экономику, но не на российскую экономику.
На все экономики. Но люди приезжают сюда, насколько я знаю, работать, потому что здесь есть работа, здесь есть деньги. Это я тоже знаю.
Мне кажется, это несравнимые масштабы
отъезда и въезда. Люди приезжают сюда,
в
том числе, заниматься творческой деятельностью, деятельностью ученых.
Я думаю, что это все-таки, может быть, один... К сожалению, я вот посмотрел, никто такой статистики не ведет.
К сожалению.
Навскидку, я думаю, что 1:10 соотношение тех, кто приезжает сюда работать, и тех, кто отсюда уезжает туда работать.
А может быть, нам и надо, нам и не нужно так много.
А что мы выигрываем? От того, что у нас 10 уезжает, а 1 приезжает. На мой взгляд, это очевидный проигрыш.
Мы не проигрываем, что 10 уезжают, они вернутся. Вот я оптимист, поэтому я считаю,
оптимист,
что
да.
Либо они вернутся там чуть попозже, либо вернутся чуть пораньше, но вернутся.
Ну, давай сейчас послушаем человека, очень любимого и уважаемого многими в нашей стране, это Владимир Войнович.
Он вернулся.
Давай послушаем его мнение, почему и как он вернулся.
Я уехал в 80-м году по одной очень простой причине, потому что я был исключен из Союза писателей, мне просто не давали жить, меня обвиняли, объявляли тунеядцем, меня обещали посадить, меня обещали убить, меня однажды отравили. И в конце концов, в феврале 80-го года ко мне явился человек, который сказал, что терпение советской власти и народа кончено, и если я не изменю свою жизнь, в смысле, если я не уеду, то, как он выразился, ваша жизнь здесь станет невыносимой. На что я ответил, что моя жизнь уже невыносима, и после некоторых еще событий в конце 80-го года я все-таки уехал. Мой отъезд был крайне вынужденным. А вернулся я, потому что я всегда хотел вернуться. Я вообще не хотел уезжать. Мне сложно сказать, потому что я уехал, и в конце концов я не жалел о том, что я уехал, потому что я увидел мир, который был для меня до этого наглухо закрыт. Я увидел много для себя важных вещей. Я увидел, как люди могут жить по-другому, как общество и страны могут существовать по-другому. Я это увидел. Но все-таки я хотел, чтобы и у нас было что-нибудь похожее. И поэтому, когда в 80-х годах у меня появилась иллюзия, что происходят очень серьезные изменения, то есть они были не иллюзорными, они действительно были серьезными изменениями. Просто они, к сожалению, не дошли до какого-то логического завершения эти дела. И эта гидра, которой надо было отрубить все головы, ей не все головы отрубили, и она, в общем-то, опять в значительной степени возродилась. А тогда была большая-большая надежда. Вот Булат Акуджава, например, написал даже песню о том, что там с таким припевом, что делать, надежда была. Вот, пусть Бог меня простит, пусть меня осудит за эту надежду, вот, но она есть. Вот он на что-то надеялся, и я на что-то надеялся, и многие люди на что-то надеялись. И я вернулся, и я хотел тоже участвовать в этих переменах, но в силу своих возможностей. Я никогда не собирался участвовать в какой-то власти, но для писателя существует много других возможностей, общественных. И я хотел тоже участвовать в возрождении России. К сожалению, потом это то развитие, которое внушало мне оптимизм, оно закончилось. Сейчас я вижу движение в другую сторону, и теперь я никого ни к чему не призываю, не побуждаю, ничего, но мне понятен пессимизм людей, которые говорят, что вот в этой стране ничего никогда не будет, и жить здесь нельзя, и тоже смотрят, как бы из нее уехать.
Владимир Войнович.
Вот. Тоже концовочка такая не сильно оптимистическая, но тем не менее, вот Владимир Войнович вернулся и живет в России.
Да. И живет в России. А, 363-3659 мы просим звонить только тех, кто собирается оставаться в стране.
Оптимистов,
да.
И почему?
Ну, может быть, так сказать, кого-то.
Или реалистов.
Реалистов, да. 363-3659. Вы остаетесь. И почему? Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Да.
Да, здравствуйте, меня зовут Давид,
да.
И я уехал в Израиль Вот,
И там остаетесь, да?
Нет, человек вернулся.
Или вернулись?
Вы вернулись?
Нет, я сейчас здесь, в Израиле, да.
Так, а мы просим звонить тех, кто не собирается уезжать из России.
А, ну, извините, я, если хотите, могу сказать причину, почему я уехал.
Ну, скажите уж, мы сделаем такое исключение, уж ладно, вы дозвонились.
Хорошо, спасибо. Ну, в общем, мне кажется, что в России нельзя самореализоваться. Ну, по крайней мере, мне так кажется. То есть, и только со связями, только с какими-то знакомыми, через знакомых какими-то левыми путями, деньгами. А вот так, чтобы самому что-то сделать, мне показалось, что за границей это как-то реальнее. Даже если быть чужим...
Можно я вас спрошу, Давид?
Да.
Спрошу. Вы считаете, что в Израиле все по-другому, да? По большому счету. Я просто знаю, что очень многие люди из Израиля собираются уехать в Канаду. Молодые, нет работы, да? Канада, Соединенные Штаты... Франция. Ну, это тоже проблема
это
для вашей страны.
Известная проблема Израиля, да.
Конечно.
Что уезжают в Канаду, в США. Ну, там как бы еще лучше, но в Израиле, мне кажется, точно лучше, чем в России в этом плане.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вот такой третий звонок.
Да, ну, тоже интересно. Это история человека,
конечно.
Тоже уехавшего, скорее всего, в 90-е.
Да.
Лихие 90-е или там какие, время надежд. Давайте мы все-таки попросим позвонить именно тех кто собирается остаться. И почему?
Того, кто приехал.
Или того, кто вернулся.
Между прочим, приехал, собирается остаться. 363-3659. Слушаем вас внимательно.
363-3659.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Константин.
Да.
Я звоню из Петербурга, я врач.
Да.
Да, Константин.
Вы знаете, среди моих знакомых немало народу собиралось уехать. И часть уехала и вернулись даже.
Угу.
У меня такого проблемы никогда не стояло. Я вижу все, так сказать, трудности жизни в России. Но насчет реализации, надо признать, что вот те, кто вернулись, вот мои знакомые, я вижу возможность, все-таки при всех минусах, которые видит такой, ну, скажем так, типичный слушатель радио «Эхо Москвы»,
угу,
и признает их, я все-таки считаю, что сейчас в России нужно оставаться, в России можно делать бизнес, заниматься своим делом, и идеальных условий не будет нигде. Бываю за границей часто, вижу своих друзей, которые там живут. Прямо скажу, многие завидуют мне, что я могу вот делать то, что я делаю.
Uh-huh.
Пусть это не звучит как бы так, как ура, патриотизм, я не патриот в таком смысле. Но тем не менее, вот я остаюсь и, в общем-то, в этом, так сказать, нахожу для себя перспективы, для себя СМИ.
Константин, а можно вот я спрошу вас, задам вам такой вопрос. Вот и Владимир Буковский сегодня у нас в программе, и Владимир Войнович выражали очень, скажем так, большое как разочарование тем, что происходит в стране, и вот эти тенденции, вертикаль там и так далее. Вот как вы считаете, это для вас все равно в какой среде? Или вы все-таки верите, что там через какое-то количество лет и мы сможем все эти вещи как-то там исправить, победить и так далее?
Я считаю, что в России все-таки будет лучше.
Угу.
Вот вертикаль, которая напрягает многих людей, которые вот помнят еще вот вертикали прежние, да?
Угу.
Конечно, это такая то, что беспокоит очень сильно, это мягко говоря. Но есть надежда. И вот то, что у вас сегодня звучало в эфире, что 12 лет предстоящих, возможно, после выборов будет у нас один человек.
И мы его знаем, да.
Да, и мы его знаем с вами. Это, конечно, оптимизму не прибавляет. Но,
угу,
знаете, все-таки хочешь надеяться на лучшее. И вот живя здесь, в силу инерции, может быть, той, которая есть, может быть, в силу того, что мы лучше знаем ситуацию здесь, чем те, кто со страхом смотрит вот из-за границы на нас, все-таки надежда... Она есть, и я считаю, что мы надеемся на лучшее. Я вот поддерживаю тех людей, которые хотят что-то изменить.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо огромное.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо. Всего
mm-hmm.
хорошего. Еще один звонок.
Давай возьмем еще
363-3659. Наш телефон. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Меня зовут Александр.
Да.
Я живу в Москве.
Да.
Хочу оставаться жить в Москве.
Почему?
Но потому что у меня здесь достаточно стабильная работа. Я работаю редактором в одном из изданий.
Угу.
И мне нравится, у меня достаточно хорошая зарплата. Там, ну, по сути, я себя чувствую комфортно.
Ну, то есть вы себя можете и реализовать, и в материальном плане.
Я могу себя реализовать, угу, в материальном плане и как бы в
профессиональном,
в амбициях. Но есть одно «но», которое, возможно, вынудит меня уехать.
Какое?
У меня супруга азиатской внешности, она очень переживает за те настроения, которые происходят в Москве.
Но согласитесь, что это очень серьезная вещь.
Это очень серьезная вещь, которая, возможно, вынудит меня вместе с ней уехать.
Спасибо вам.
Понятно. Понятно. Очень понимаю этого человека. Да, вот такой... Оптимизм с пессимизмом одновременно.
Да, но вот как раз это реализм. То есть,
это реализм,
с одной
конечно,
стороны, есть работа, страшно, работа по специальности, работа да. нравится и да. хорошо оплачивается, но с другой стороны...
Вот это всплывающее средневековье.
Угроза семье, да. физическая угроза, которая конечно, сейчас возникла для сотен тысяч людей.
Это вынужденная
миграция. Вынужденная, да. Я думаю так, мы уже приближаемся к окончанию нашей дискуссии про да. въезд-выезд, и я думаю, что, Лев, мы сейчас спросим слушателей, или наших, которые нас слушают, мы им зададим тот же, по-моему, да, вопрос мы решили задать.
Да, я просто напомню название нашей передачи. Да. «Осторожная история. 90-е, лихие или время надежд?» Вот время надежд, открытость.
Да, вот смотрите, 90-е дали нам эту свободу. Свободу да. уехать, свободу приехать, да. Вот давайте мы спросим вас ровно то же, что спрашивал Суперджоп. Лично для вас, я подчеркиваю, не для страны, не для завода, не для коллектива, лично для вас. Свобода выезда и въезда в страну из страны принесла больше пользы или больше вреда?
Угу.
Вот давали говорить
сейчас,
в телефоне.
Сейчас запускай. Секундочку, я сейчас запущу голосование. Угу. Да. Еще раз. Для вас лично свобода выезда и въезда в страну принесла больше пользы или больше вреда? Если больше пользы, 660-06-64. Если больше вреда, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню вопрос. Если для вас лично свобода выезда и въезда в страну принесла больше пользы, то ваш телефон 660-06-64. Если больше вреда, 660-06-65. 5, наш телефон. Здесь есть некоторые комментарии.
Запустил голосование?
Да, голосование идет? Запустил. Идет, голосование идет очень интенсивно.
Угу.
Очень интенсивно.
Хорошо. Я же не вижу, что
да.
там идет. Ты потом объявишь.
Очень
да.
интенсивно. Значит, про вред.
30 секунд у нас осталось.
Да, на Суперджобе. Про вред. Почему вред? Потому что утечка мозгов и денег, да. Вот, любопытно, от милиционера из Железногорска, она же женщина среднего специального образования.
20 секунд.
Много нерусских въехало в Россию, и большая часть их считают себя хозяевами России.
Объявляю результат.
Да, объявляю результат. Значит, останавливаю голосование. Больше пользы считают 88% наших радиослушателей и наших уважаемых телезрителей, и 12% считают, что больше вреда.
Спасибо, спасибо, и это одно из достижений 90-х годов. Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.